0 часов 10 минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болценская. И нас можно не только слушать, но и смотреть с помощью устройства, именуемого сетивизор. И я с удовольствием представляю моих гостей, Александр Щербина.
Доброй ночи.
Ну, извини.
Полночи.
Ну, извини. Роман Кузнецов.
Лев
Кузнецов.
Как бы, точнее.
Добрый, наверное,
да,
но
это вот...
еще вечер. Да.
А, я, насколько понимаю, вы, ребят, концерт уже отыграли один. То вот есть сейчас второй, можно сказать, третий тайм мы уже отыграли.
Да, буквально вот к вам сразу.
Нам можно писать всяческие сообщения, что, собственно, и будет проделано. Вот. И ты знаешь, Саш, вот так случилось, что мы с тобой, в общем, достаточно давно знакомы, но я не очень себе даже представляю, с чего тебя просить начать. Потому что одно время ты работал в дуэте «Адриан Александр». Кстати говоря, хочу воспользоваться случаем и передать такие очень трепетные впечатления одного из поклонников. Поклонник этот губернатор Вятской области, господин Белых, прямо очень любит...
Еще в другую даже пору,
помню. Вот. И, соответственно, вот я обычно... У меня есть какая-то идея, с чего попросить начать. С тобой у меня нет этой идеи. Mm-hmm. Дело в том, что мой сегодняшний собеседник, он является не только автором песен, но и, с моей точки зрения, очень тонким поэтом. И я надеюсь, что сегодня он даст нам возможность в этом убедиться. Ну все, я тебя облизала как могла. Теперь начинай работать.
Можно прямо с этого и начинать вообще.
Ну, так, подожди, понимаешь, все-таки песни. Программа имеет такой подзаголовок «Домашний», поэтому будь так любезен, как «Домашний концерт».
А, тогда не будем мудрствовать лукаво. Мы, наверное, начнем с песенки, которая старенькая. Сегодня будет много новых песен, и, пользуясь случаем, в формате «Домашника» с Лёвой их и будем показывать.
А вы, кстати, в ближайшее время где-нибудь выступаете?
Да.
А где?
Расскажем.
Нет, это давай сразу, потому что вот у меня есть просьба, я воспользуюсь служебным положением и даже скажу, что, например, 31 числа выступает в «Гнезде глухаря» очень редкий гость Антон Духовской из Санкт-Петербурга. Вот, я сказала об этом, поклонники услышали. Ну, ты можешь тоже что-нибудь сказать, а я в ответ.
А я сейчас спою песню, а потом поговорим, где мы выступаем. Okay. У нас очень много сейчас будет всяких выступлений. Предлагаю начать с импровизации, так, чтобы...
Она так и называется?
Да, пусть импровизация на тему.
Я знаю, как она пишется.
Там, где песочные часы крошат песок за веком где раскрашивают сны чуть влажной кисточкой для век. Предотведенная солба, нечаянно вскинутая бровь. Вот так кончаются слова, и начинается любовь. Да, нас любили не за то, за что обычно любят нас. За то, что как не ври себе, а все ласкает слух и тешит глаз. Час, заведенный в 5 утра на старой газовой плите. Такая старая игра, а каждый раз не по себе. Случается весна по 28 раз на дню. Там, где легко сходить с ума, когда весь мир идет ко дну. Взгляд, уходящий вновь, и вновь впредь отведенная солба. Вот так кончается любовь, и начинаются слова. Thank you.
Вещь-то замечательная какая. Недавняя?
Не, она очень старая.
Хорошая вещь. А почему
с ее удобно начинать, она такая атмосферная.
А почему джаз, заведенный на плите? Объясни, пожалуйста, для идиотов.
Это...
Не ждал, да, что я представляю?
Нет, нет. Во времена славные, когда я даром не успел побывать в педагогическом институте и сразу смылся из дома, хотя, собственно, я москвич, живу в Москве, но надо же было романтики хлебнуть. Угу. Общежитская. Я сразу бежал в общагу жить. И вот эти воспоминания о том, когда ты ночью входишь, жизнь-то продолжается ночью или начинается, скажем так, в общежитии. И вот чайник гудит, трубы урчат. Угу. А кто-то стукает ложкой, кто-то там кричит. И вот это так, это джаз. Понимаешь, потому что это постоянная импровизация, джазовая импровизация на одну и ту же тему, на тему общежития, студенческого общежития. Правда, меня потом в армию забрали, и можно было не возвращаться уже. Собственно, я и не вернулся.
Понятно. Понятно. Ну, действительно, вещь хорошая, и как-то, ты прав, она настроенческая.
Да, такая ненавязчивая.
А вот объясни, пожалуйста, в твоем случае я, наверное, имею полное право задать этот вопрос. Почему что-то звучит, и хорошо звучит, я должна сказать, что у вас классно это получается. А что-то остается только стихами. Я понимаю, это дежурный такой общий вопрос, это общее место, но все-таки давай попробуем.
Да нет, у меня вообще другая история. У меня стихи, они как бы... Если я песни пишу лет 15 уже, наверное, или 14, то со стихами сложилось все где-то лет 6 назад. У меня проняло на это. И когда перестали писаться стихи сразу с мелодией, да, там, или текст с мелодией, а вот появились какие-то самостоятельные произведения, они такие длинные, эти простыни вечные, так странные.
Мы познакомились 5 лет назад в Болгарии. Сестра. Ты там вот читал потрясающую совершенно поэму. Да, я хорошо помню.
Вот видишь, ты ее назвала поэмой. После этого стихи были только длиннее и длиннее. К сожалению, вот.
Это действительно, это была очень смешная сцена. Господин Щербина, скажем так, полуодетый, это действительно было так, сидел у меня в гостиничном номере, потому что мы вели такую трансляцию, и вокруг него была куча народу. Вот там были представители, там, я не знаю, немецкой авторской песни, израильской авторской песни. И,
американской
авторской песни. И во главе угла, я бы сказала, с телефонной трубкой сидел Щербина полуодетый и читал стихи. Это было совершенно феерическое зрелище.
Ну, а как иначе читать? Только так стихи надо читать. С трубкой, полуодетым, чтобы все было аутентично.
Я читала, не помню у кого, что вообще стихи надо писать на салфетках в ресторане, немедленно рвать по...
И голубков рисовать тоже на салфетках в ресторане.
То есть, с твоей точки зрения, пошловато идейка, да?
Нет, я это про других голубков, которые вот этот вот, кто там, Пикассо изобразил, да, голубка. Я... Не знаю, как надо писать стихи. У меня они в голове рождаются. То есть я очень не люблю в этом плане компьютер, а уже от ручки. Я помню, когда еще когда-то писалось все это, надо было писать обязательно в тетрадке на этих вот пружинках, обязательно в клетку, обязательно черной ручкой. Тогда вдохновение приходило. Стоило взять тетрадку в линейку и все как языком слизывало.
Да ладно тебе.
Вот почему-то такой вот комплекс был.
Ну, тебе что найти там.
Не-не-не, сейчас все нормально, сейчас все в голове. Поэтому стихи, вот я только теперь начинаю отвечать на твой вопрос, что у меня эта ситуация не то, что они не становятся песней, они изначально пишутся как стихи. И изначально я их про себя пропеваю. Я, ну, как бы проговариваю, я их слышу с интонацией, поэтому я люблю очень сочинять в голове это дело, а не переносить сразу на листы или в компьютер, потому что я слышу эти интонации, потом интересно их читать именно вот с этими интонациями или менять эти интонации, но они в них заложены.
Напомню, что у нас в гостях Александр Щербина, и, может, ты как-то...
Споем?
Можно спеть, можно прочитать. Любой каприз, понимаешь?
Мы с тобой очень хорошо начали говорить о всяких творческих кухнях. Я вообще обожаю
мне всегда очень интересно, потому что, понимаешь, вот есть люди, которые... берут салфетку в один прекрасный момент или листочек в клеточку и черную ручку и пишут. А есть люди, которые, знаешь, не пишут, а слоня отражают. И это же ужасно тяжело.
Слонят. Иногда бегемотов, иногда вообще черная.
Ну, тебе виднее, да?
Да. Что там происходит. Вот как раз о таких людях, видимо, и о себе тоже в какой-то мере. Мы же любим писать вот... Киношники любят снимать кино...
Про то, как делается кино.
Да, или снимать кино о том, как киношники снимают кино, про то, как снимается кино, да, но совсем все сложно.
Саш, это на самом деле не такая веселая вещь, потому что, например, у Вероники Долиной есть песня со строчками Что-то там что-то появилось. Вероника, шепча, Вероника, я последняя песня твоя. Ужас магов, да? Понятно?
Да. Надеюсь, не на клич. Так песенка такая, знаете, друзья, с телеграфным названием «Кофточка ТЧК».
За строчкой хочется не мешать. Он открывает форточку подышать. Он достает шампанское, колет лед. Ставит Шопена, смотрит в окно и ждет. Склянка с мимозой, рядом его портрет. Он себя видит гением, он поэт. Приходит к ужину при свечах, в новой немодной кофточке и в очках. Свечи Шопен шампанским волнуют кровь. Если смотреть сквозь пальцы, почти любовь. Если моргать почаще, мечта почти. Муза снимает кофточку и очки. Ночью всплывает строчка про быть, не быть. Срочно черкнуть блокнотик, чтобы не забыть. Шарит в потемках тапочки, ищет свет. Гений, не гений, может, и впрямь поэт. Господи, что до тапочек, шарь, не шарь. Те же аптека, улица, ночь, фонарь. Время играет с гением в дурачка. Кофточка курит форточку, тычи, кофточка курит форточку, тычи, кофточка курит форточку, тычи.
Александр Щербина, такой... Неспровергатель устоев.
Да прям.
Потому что в старой она должна быть не модной кофточке и в очках.
Новой.
Почему?
И все равно не модной, потому что в этом больше обреченности.
А, ну вообще-то да.
В старой не модной это штамп, а в новой и опять не модной.
Вот я и говорю, неспровергатель устоев. Да. Все так и есть. Хорошая вещь, действительно. То ли я тебя давно не слышал, то ли я тебя вообще не слушал до этого толком. Хорошая вещь.
Я ж как говорил один отрицательный герой в романе «Козленок в молоке» Юрия Полякова. Я же такой песучий. Я бывало как... На самом деле, просто в недавнем времени, некоторое время назад, жизнь моя там, кардинальным образом, скажем, изменилась, и у меня как-то вот пошло что-то, на мой взгляд, правильное, настоящее, вот какой-то новый. И такая вот... Действительно, очень много пишется и пишется.
Удивительное ощущение, потому что, понимаешь, все-таки ты у нас, конечно, молодой и красивый, но рубеж... Вот говорят, что для пишущего, для активно пишущего человека 40 – это рубеж.
Я только готовился к этому. Я же очень поздно начал графоманить. И пока есть... еще прошел путь от графомана к каким-то вот нормальным...
А как ты сексом. Градуируешь?
А очень просто. Ну, для меня это вообще вопрос очень простой, потому что это нормальный путь... Ну, скажем, не гения, там, талантливого человека в основном, что поначалу, как бы, ну, большинство, 90%, в которые я вхожу, начинают примерно одинаково. Сначала начинают графоманить, они пишут все подряд, им очень нравится то, что они делают, они этим восхищаются, они рады, счастливы.
Боже, какую фигню я написал.
Не-не-не, многие же на этом останавливаются, и слава богу, останавливаются. Кто-то продолжает, вот мне тоже посчастливилось продолжить, потом ты вдруг начинаешь читать других, это уже следующий этап. И вдруг ты понимаешь, боже мой, что ж ты делаешь-то? И ты перестаешь писать, и начинаешь читать других хороших авторов, классиков, каких-то, значит, у тебя появляется любимый что-то после этого, через некоторое время, когда ты накопил, ты начинаешь по новой. И это момент подражательства. То есть ты начинаешь подражать каким-то, искать свой слог, но пока не получается, и подражаешь. Многие на этом останавливаются, это тоже, в общем, неплохо. Ну и вот если дальше повезет, ты постепенно проходишь вот этот путь, и если Бог дал талант какой-то, ты проходишь этот путь, и постепенно начинаешь искать свой слог, свои слова, Знаешь, ведь бывает,
многие
что...
до этого не доходят. Вот я, кстати говоря, я прошу прощения, что я, как всегда, своим одевичьим, я тут обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Вот говорят, что немножко тише слышен голос, пожалуйста, посмотри, во время пения. Но, понимаешь, процесс нахождения собственного пути, он практически нереален. Потому что букв всего 33. И всегда кто-то скажет, что ты подражаешь, если не Бродскому, то я не знаю, кого назвать там.
Беда не в том, что подражаешь Бродскому, беда в том, что не получается, как у Бродского, а подражать Бродскому,
извини.
Да. Это
извини.
Нет, я к тому, что это же все нормально. И мне кажется, этого даже не надо бояться, потому что все равно, если у тебя что-то получается под Бродского
не
или под Пушкина,
Маяковского, делайте под себя.
Вот,
помнишь, да?
То это не... На каком-то этапе это не так плохо, потому что если, собственно, простите, а вот художественные школы, все великие художники именно так и начинали, особенно в средние века, любого Томаса.
Ну да, подмастерьями.
Ты сначала научись рисовать, как я, они приходили к великому, как я, чтобы публика... Не могла, я ставлю свою подпись, если считаю, что это достойно, чтобы публика покупала эти работы, как мои. Вот сначала научись так, а потом попробуй, как ты можешь.
Что-то мы заболтались, дорогой,
да?
Фагот.
Давай. Песня, слава богу. Кстати,
как
о художниках
называется?
Заговорили, да. Только записываем импрессионисты.
Так вот, называется?
Да. Просто вот прямо в тему. Мы как бы... Поскольку вот про песучесть, да, можно не составлять программу, потому что всегда найдется какая-то песня, которая к разговору. Тем более разговоры у нас такие, в общем, вокруг творчества крутится.
Люцеголовы, да.
Я недавно вот как раз... Извиняюсь, знаешь, как вот умные люди говорят, вот перечитывал недавно Петрарку, да? Так вот, перечитывая недавно письма Винсента Ван Гога своему брату, обнаружил там фразу замечательную, которая объяснила мне самому многое в том,
жизни.
Как у меня получается, вот откуда это все берется, то есть почему, из какого места оно все появляется. А он сказал там, вот на французском это звучит так в оригинале. «On dit que j'imagine, ce n'est pas vrai, je me souviens». Говорят, что я выдумываю, это неправда, я вспоминаю.
Uh-huh.
И вот проходит время, много-много времени проходит, и вдруг тебя накрывает, и ты не понимаешь, откуда это. А потом начинаешь копаться и понимаешь, 4-то года назад, ты помнишь, что было? Ага. Это вот как-то вот оно вот преломилось. Импрессионисты, холст, масло, картина первая. Он помнил, как хлопнули двери, осыпались звуки. И в мире осталась одна тишина. Он вышел на берег, он видел, волнуется море, но больше не слышал, как дышит волна. Он помнил еще, как сбились, карабкались стены к наскальным рисункам дождя, как бежали домой, и как жадно они целовались, и женщина пела ему. Огня, разметав свои влажные волосы цвета янтарного камня и красного солнца, он помнил все это, и только вот голоса больше не помнил, такого знакомого голоса больше не помнил. Спускался на каменный берег, туда, где они были вместе не раз. Он верил, что море по-прежнему за ним заодно, и оно-то его никогда не предаст. Он верил, что стоит лишь только покрепче зажмурить глаза и задумать желание, пока набегает. Вторая, седьмая, восьмая, насколько дыхания хватит волна. И тогда-то отыщутся звуки, скрипнет песок за спиной. Он узнает шаги, он почувствует руки ее на плечах. И уже не отпустит ее, никуда, никогда не отпустит ее. Никогда. We'll be right back.
уходили за днями, дыхание кончалось, и в доме все так же ждала тишина. Море уже волновалось, напрасно, напрасно уже набегала на камни волна. Привыкал обходиться без прожитых звуков, без слуха, без шорохов, шепотов сонных, непрошенных призраков, окликов прошлых. Да что там, да просто без прошлого. Время его то ползло, то срывалось из кожи вон к пыльным холстам и холодным треножникам. Так умирал человек, рождался художник в нем. Так умирал человек и рождался художником.
У нас в гостях Александр Щербина. Вопрос, пришедший смс-ка. А кто второй гитарист в красной рубахе? Очень неплохо играет. Лев Кузнецов отлично играет.
Очень хорошо.
Сообщение у нас есть: постоянные слушатели, постоянные поклонники. Вот, например, у нас есть замечательная такая слушательница Ирина из города Амстердам, которая пишет: какой хороший мальчик. Какой-то это совсем необычный.
Красная рубашечка?
Нет, да, про тебя, Сашечка.
Хорошо.
Будем слушать.
Спасибо.
Вот, кстати говоря, еще одна из наших постоянных слушательниц, Аня, она пишет следующее и вполне предваряет вопрос, который я хотела задать. Mm-hmm. Как говорится, nothing personal. Mm-hmm. Но вот что говорит Аня. Не знаю, комплимент это или нет, мне Щербина напоминает молодого Щербакова. Я вам должна сказать, Аня, что я... очень люблю молодого Щербакова. Мне Щербина не напоминает молодого Щербакова. Мне он другой. А если не Байрон, но другой, то какой? Каких направлений? Ведь наверняка твоя, так сказать, творческая составляющая, она тоже складывалась не сиюминутно, не из одного человека. И, как я понимаю, вряд ли ты сейчас назовешь кого-то из корифеев жанра авторской песни.
С удовольствием. Щербакова того же. Я считаю, что вообще Михаил Щербаков сделал очень много для авторской песни. Ну, если так уже, знаешь, говорить гиперболически, то примерно то же самое, что Пушкин для русского языка, введя смело легкость в русский язык, какую-то разговорность такой, в том числе, так расширив рамки. А Щербаков, он вообще расширил эти рамки вот того, что называется авторской песней, вот так вот. То есть туда можно было входить просто поездами после него.
Ты знаешь, что?
Он настолько как бы вот показал, что можно писать и так, и так, и так, и так, и так.
Он показал, что писать можно как угодно, причем одинаково гениально.
Да.
Потому что вот... знаешь, он может нравиться или не нравиться, но я буду утверждать, что он гениален, как слушатель.
Согласен, хотя при да, всем при этом... как слушатель и как автор, я считаю, что...
Хотя, например, Наум Моисеевич Коржавин, он уверяет, что если вы, типа, понимаете, что это гениально, то вам не может это не нравиться. А мне не весь Щербаков нравится. Mm. Вот молодой – да, ранний – да, а позднего... как-то что-то внутри начинает
чесаться. Я с трудом назову, наверное, автора, который вот как бы... вот
весь
бы нравился. Мне кажется, что это что-то такое. Это уже как фанатизм.
У меня есть один такой автор, который вот весь, пожалуй. Это человек, между прочим, щербаковского направления, хотя он старше и, по-моему, более давно существует на, так скажем, на ушах любителей. Это Владимир Музыкантов. Вот я его люблю практически всего. Может, одну-две вещи
могу
насчитать.
Я недавно был у них в гостях дома, пригласили.
В Пенсильвании. А тебя, кстати, Америка сейчас смотрит и слушает.
Прекрасно. Так что... Я вот с большой теплотой передаю всем привет.
I'll be back, сказал Щербина.
Друзьям. Вот, встретимся просто недавно оттуда. Так, мы о чем-то говорили.
Мы говорили
о корифеях. Ну вот, пожалуйста.
Ну хорошо. А ты считаешь себя подражателем Щербакова?
Ну, в определенное когда-то, да.
А еще чьи?
В том, даже там было дело не в подражательстве, я просто чего не пытался писать, оно уже написано и лучше. Вот когда особенно вот начинал искать свой язык, а вот оно уже сделано, оно сделано так, что туда идти дальше ломиться. У меня есть много песен, на самом деле, вот, особенно таких ранних, которые действительно, вот как бы я пытался подражать Щербакову. Не пытался подражать, а пишешь Ан Щербаков. Ну, вот, но постепенно.
Я пару-тройку пародий видела в интернете, mm-hmm. очень таких любопытных на Щербакова. Особенно мне понравилась пародия про Австралию. О том, как ему дали по физиономии где-то в подворотне, но почему в таком количестве и вновь по отношению ко мне.
Во всяком переулке
опять по отношению ко мне. Это было чудно просто. Ну, ладно.
А на эту тему, по-моему, уже стихи, да.
Читать?
И я предлагаю прямо вот с того стихотворения, о котором ты сегодня уже вспоминал, тем более, что...
Которое мне показалось поэмой.
Поэма. Я постараюсь его прочесть быстро.
Саш, вот. Не надо быстро.
Но самое главное, что там есть ответ на этот вопрос, и, пожалуй, вот автор, который может ответить на вопрос вот в прямом эфире слушателя стихотворением, это хорошо, мне кажется.
Все про себя?
Да.
Александр Щербина в эфире «Эхо Москвы».
Стихотворение, с которого, собственно, началось вот непосредственно стихотворное название, которое...
Не...
Я
же оперу
пишу. «Сдаюсь, запятая, столица не по мне», по первой строчке.
Хорошо.
Вот, это... Я стоял под памятником Юрию Долгорукому, вот с рукой протянутой, соответственно, на Тверской, и смотрел вот туда вниз.
В деревню к тетке в глушь Саратов?
Да. Вот. И вдруг вот эти вот красные стены навеяли видно. Это такая инструкция по выживанию поэта в мегаполисе. Вообще такая тема поэт-мегаполис для меня очень... Я ее для себя так определяю.
А чего мегаполис. Там, казалось
бы? Это же очень приятно. Это же другая среда обитания совершенно, в которой мы все оказались. Ладно, ну вот такая история. «Сдаюсь». Столица не по мне. Я верю в древние предания, что вздрогнет всадник, наконец, простертый пред собою дланью, и с пеной каменную рта, сметая полчища ОМОНа, прибьет на красные врата рекламный щит. Сдаю хоромы. Не скоро приедет судный день. Пока же с самого рождения я верю в праздничную лень, в любовь до головокружения, в неопалимую нужду, в холодный жар гостеприимства, в народов дружную вражду, в мирскую благодать мздоимство. Москва, в одни чумного пира, скорбя неведомо о ком, я мог бы стать твоим кумиром, однако с птичьим молоком, впитав иммунитет к обману, куда как часто гукал там, где быть звездой не по карману, а быть собой не по зубам. Назад, в деревню, в глушь, в Саратов, в Урюпинск, к черту на рога от парфюмерных суррогатов. От дармового пирога рвануть в бега, реветь белугой, забиться с головы до пят в какой-нибудь медвежий угол, где много пьют и мало спят, где куры падают с насестов, объевшись пьяного зерна, где даже в винном пахнет детством, где дверь в домах отворена любому, кто сумел добраться, где шкет с коронкой подметал, слывет певцом блатного братства, бренча Владимирский Централ, где ночь морозная аж до хруста, где скуден утренний удой, где в милом сердце захолустье, я примирюсь с моей судьбой. Зато, любя свою берлогу, что греясь между двух огней, не извращенец, слава богу. И слава женщинам. Ни гей, ни перепевщик модных блюдов, ни телерадиогерой, ни член каких-нибудь союзов, ни Блок, ни Байрон, ни другой какой трагический поэт, познавший рок в молодые лета, ни тот, кто метит высший свет, ни тот, кто рвется на край света, ни конократ, чей путь недолог, ни коновал, чей труд тиранист, ни культурист, ни культуролог, ни мегаэнциклопедист, ни иноверец, ни Попович, ни принц воинственных датчан, ни Робин Гуд, ни Робин Ович, ни Шахранский, ни шаман, ни шамаханская царица, ни мальчик с дудочкой в руках, ни оробевшие синицы, ни журавль на бабах, ни раб заветных трех желаний, ни Крузенштерн семи морей, ни постамент для обожаний капризной родины моей. Ни изваян в угоду камня, ни старцем, ни богатырем, ни всадником с простертой дланью, ни на худой конец конем благословляю свой удел за то, что, не беря за смелость, я был собою, как умел, и был другим, когда хотелось.
Ну, будем считать мини-поэма, окей? Такая небольшая. Потому что тогда она мне казалась существенно больше. Или ты сжег второй том «Мертвых душ», скажи мне честно. Александр Щербин у нас в гостях. Я напомню, судя по реакции наших уважаемых... Ага, Лена из Балтимора. Спасибо. Америка смотрит и слушает.
Балтимор.
Классно играете, парни. Помню Щербину в эпоху его графоманства в коммуналке на Третьяковке. Был дело?
Вот, было, было.
Это... Запорожец.
Потрясающе было вообще место. Дворницкое оно называлось. Александр Мирзоян взял на себя такую...
Слушаем, и нам нравится. Роман Чикаго.
Такую хорошую фамилию, Роман. А, я понял, Роман Чикаго. Чикаго в этот раз не были, а Балтимор, это мы там были в этом... В,
на следующий.
Не-не-не, я туда приезжал с концертом, но это был, я помню, этот огромный парусник, на котором я побывал. Куда меня еще возили? Водили в не дельфинарии, а океанариум. Прекрасно. Лучше только в Барселоне.
Делов-то, я тебя в Москве свожу в дельфинариум.
Кстати, в Москве я нигде не бываю. Ну, ладно, неважно. А, так что о чем я? Дворницкая. Александр Мирзоян. Это было очень давно. Он взял на себя роль такую просветительскую. Собрал молодых ребят. И раз в неделю мы собирались в этой Дворницкой. А, все человек 30-40 с гитарами. Выходил человек, это у нас называлось «Злобное место». Садился на табуретку, брал в руки гитару, играл свои песни. После этого все остальные объясняли ему, почему это никогда нельзя больше делать ему. Ну, объясняли с любовью, говорили, ты хороший парень, но...
Ну, не пиши никогда.
Понимаешь, то, что ты пишешь. Потом, значит, они менялись местами. И теперь этот человек, значит, уже всем остальным объяснял, почему им никогда... А потом Александр Завенович с мудрой такой вот...
Отеческой улыбкой.
Отеческой. Объяснял всем, что на самом деле, ребята. И подводил какой-то правильный итог. Это дало очень многое. Это была такая вот гамбургская... Это... Была такая творческая среда.
Стоп, секунду. Можно ли в этой ситуации считать, например, Александра Завеновича, которого я видела час назад, имел счастье, одним из источников и составных частей творческого явления под названием Александр Щербин?
Да, в том числе, безусловно. Да их там столько этих составных частей марксизма не
сидит. Проще сказать, кого нет. Да?
Ну,
кого нет?
Многих нет. Нет, это еще
длиннее. Иных уж нет?
Длиннее список. Нет, это же все, Фауза туда же. Я не знаю, там...
Опа.
Хотя, как бы незнакомый, Умберто Эко. Ну, кого только... На самом деле, все туда. Любимых женщин, которые были, всех туда, потому что все оттуда, все это вот... Две беды. Сейчас, пока не забыл мысль, классная мысль. Две беды у начинающего автора, поскольку мы как-то вот... У нас пошел разговор, вот, с чего все начинается, всегда там графоманство и так далее. Две беды у начинающих авторов. Либо есть о чем писать, вот человек влюбился, ему хочется, а нечем. Слов нет.
Либо наоборот.
Категориального аппарата и своих слов. А бывает наоборот. Настропалился, слова есть, а пусто, писать не о чем. И когда это две составляющих соединяются, графоманство пропадает, потому что ты пишешь уже не просто так, а потому что болит, и ты знаешь язык, которым ты пишешь, у тебя есть свой язык.
Отлично. Сначала споем?
Да, легко.
Гитара вот.
Это хорошо.
А потом тут очень правильные вопросики пошли от наших уважаемых слушателей. Я вообще должна сказать, что большей частью я злобствую по поводу тех вопросов, которые приходят. Но сегодня просто все очень стилистически выверено.
Ну, это же закон, что отдаешь золото и получаешь, поэтому...
Ты наглый какой. Да. Ой, давай, песню только назови.
А чем еще оправдывать тем, что, ну, как бы, что ты будешь петь и...
Там, да, я гений.
100 человек и 10 человек. Нет, оправдываешь любовь, на самом деле. И что ты отдаешь золото, то есть... Я...
Что поешь-то?
С трудом представляю нас на стадионе, потому что это страшно.
Что поешь-то?
А что пою? Ну, надо что-нибудь веселое, наверное, уже так, по законам жанра, а то что-то мы загрустили.
Вот тут, кстати, пришла заявочка,
да,
может,
да,
быть,
может
я
быть,
ее,
вот мы ее
озвучу.
Споем.
Господи, боже мой, одним словом, как же давно я вас не слышала, прошу, спойте, кому бы я ни был дорог. Дарья Молчанова.
Вот это очень веселая, веселая песня.
А поэт-то большой, пишет Семен. Ага. Щербина ничем не напоминает молодого Щербакова. Щербина лучше и интереснее, обещает больше. Поэма замечательная.
Давайте споем что-нибудь вот совсем веселое, безответственное. И
только не надо про «Ненавижу пьяных женщин».
Я не люблю эту песню.
Слава богу. Я думала, только я не люблю эту песню.
Ты еще Машу попроси безумную.
Нет, эту я песню тоже не люблю, извини.
Вот, слава богу. Тогда вот это, знаешь, песня про то, как в семье, опять про творчество будет, в семье, он, она, да, семья, и муж весь из себя такой... Гениальный, весь себя такой возвышенный. Ты уже сочиняешь, да? Такой гениальный, возвышенный, такой весь из себя проявляет. А женщина нормальная абсолютно человек. Вот,
как называется?
Называется «И я не спорю с ней».
изначально ничего не оставлять на потом. Она мурчит, как было бы славно, если были бы мы кошкой с котом. Мы целовались бы в подъездах, пели песни, пили воду из луж, и проливали бы на хозяйские бумаги со стихами душ. И я не спорю с ней, я не спорю с ней, не потому что не умею быть котом. Потому что умней. Она не дурочка ни разу и не думает о жизни из роз. Она помешана на джазе и часами может слушать кросс-роудс. Ей все равно, где быть счастливой, лишь бы рядом были я и диван. Ее устраивает даже, что на кухне протекает кран. И я не спорю с ней. Ой, я не спорю с ней. Не потому, чтобы я совсем не видел роз, а потому, что умней. Мне два свитера, пижаму и цветные носки. Она не то чтобы разлюбила джаз, но от него ей ломит виски. Она все чаще намекает, что глава в семье не мальчик, но муж. И между делом проливает на бумажке со стихами тушь. Но я не спорю с ней. Нет, я не спорю с ней. Не потому, что не умею жить, как все, а потому, что умней. Я не спорю с ней. Я не спорю с ней. Не потому, что не умею жить, как все. Потому что не умею жить, как все. Не потому что не умею жить, как все. А потому что...
Да вы сексист.
Прости, вот ты сейчас похвалила или ругнулась?
Сказала. Потом разберемся. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ну,
скажи, что...
Во-первых, героиня этой песни до сих пор при тебе? Или уже хлопнула дверью?
Ты знаешь, вот все юрнические песни про вот такие взаимоотношения, они скорее собирательный образ. А вот все серьезные посвящения, они настоящие.
Ага.
И имеют конкретного адресата.
А скажи, пожалуйста, Саша, я напомню, наш гость Александр Щербина, гитара Лев Кузнецов, вот этот вот парень в красной рубахе, это Лев Кузнецов. Так я не понял, вы на чьей стороне, безумного гения или нормальной женщины? Ну, я, вы понимаете, на чьей стороне.
Прекрасный вопрос. Это значит неоднозначный прочтение.
Кощей спрашивает.
Да, ну вот я не буду отвечать.
Принципиально. Вообще, я должна сказать, что вот такое тянет, если не на стадион, то на вполне такой массовый концертик. Почему, собственно, я к чему подвожу? Сейчас я найду. Да, у костра так и такого не споешь.
О, еще как споешь.
Сплошь и рядом.
Сплошь и рядом.
Ну, речь идет не о только что прозвучавшей песне, я так понимаю, что речь идет о предыдущей. Потому что, в общем, действительно, как-то ты на массово... А что ты там смотришь?
А я вот думаю... Вот смотри, какая у меня штука. Я вот думаю... Мы же не готовились в плане, не составляли программу, но какие-то там песни записаны и... Будем.
Так вот.
Хочется нового
что-то. Ой, такое. Прекрасно. Я, правда, и старого толком не слышала.
Пример. Отлично, для тебя все будет новое.
Так мне вообще хорошо. Мне уже хорошо, ты видишь, да?
И люди слушают, которые знают.
Люди слушают, которые знают, да. Спойте, пожалуйста, кавалерийский марш. Лев, привет от гимназии 1543. Пишет Ярослав.
Привет.
Вот, наверное, мы не споем кавалерийский марш.
Нет,
потому,
Саш,
что,
ты пойми одну простую
старая...
вещь, что у нас с демократией все очень тяжело.
Да? У нас, уважаемые... ты у нас говоришь вот здесь или у нас вообще? Мне интересно.
Один-один.
Один-один в этой студии?
В этой студии. Чтобы просто понять масштабы бедствия, а то
я
разочаруюсь сейчас, я на улице не выйду.
Все очень скверно, потому что абсолютное право у наших уважаемых слушателей подать заявку. Типа, да. Хочу вот это.
Абсолютное
право у гостя эфира сказать, извините, пожалуйста, хвостик болит, или слова забыл, или, ну, короче, не петь. И, к сожалению, это вот так и есть. Да, самомнение у Александра на высоте. Я, кстати, да. Вот все хотел спросить, почему ты ни разу не скромничаешь? Нет, чтобы сказать, да я вот так вот тут по клавишам что-то такое вот выполняю. Нет, абсолютно такое по-взрослому ощущение того, что я талантлив.
Слушайте,
как неприлично.
Вот. Вот, и просто этот талант выстрадан на самом деле. И,
Саша,
и мне.
Звучит это как клише, извини, пожалуйста.
Она это потому что правда может быть. Потому что хуже цензора, чем ты сам себе, вот вся нескромность, она будет там, она будет по выходу.
Хорошо.
Вот, я сейчас прямо вот захотела спеть совсем новую песню, ну, просто поделиться.
Саша, ты положи что-нибудь, ты сам, шпаргалку какую-нибудь, а то новую песню всегда поешь, когда слова забываешь.
Не-не-не, я редко забываю, на самом деле, слова в основном в старых песнях.
А-а-а.
То же самое, как в стихах, я никогда не забываю слова. Я не знаю, кстати, почему это происходит, просто, может, потому что они действительно в голове все сочиняются, не на листе, и я не успеваю их забыть. То есть каждый раз, чтобы дойти до строчки, которая не сочинилась или что-то, ты держишь в уме все. Вот, и пусть это будет песня о Питере, потому что она новая, совсем новая. Она
о Питере
называется...
в смысле о городе? Или да. о Питере в смысле
о Питере?
О
Питере в смысле о городе, с которым мне очень сложно, на самом деле, взаимоотношения. Никак я не могу вписаться, как бы вникнуть. Вот, знаешь, в Питере очень много раз был, и каждый раз не понимаю. То есть Питер – это же город, который, он должен тебя либо полюбить... Либо не полюбить. Это либо вот с Москвой выплюнуть. Проще. Она вообще не заметит тебя.
Либо выплюнуть.
Да. И вот какие-то... Вот я вот в этом подвешенном состоянии до сих пор и отношусь, потому что мне очень хочется любить этот город. И очень хочется, чтобы он меня любил. Но пока вот не получается ни того, ни другого. И поэтому все песни такие немножко, знаешь, тревожные, осторожные на эту тему. Сейчас одну песню.
Как женщина, за которой ухаживаешь, не будучи уверен, надо тебе или нет.
Пиши там себе. Барельефы.
Подожди, я написала песню о Питере.
Не-не-не, это была песня о Питере. Это о чем она?
Угу.
А барельеф напиши.
Спасибо.
Следи за кружевом теней, считай минуты, пока со смятых простыней дворцовые смуты. Как заговорщик немоту, сдавив подушкою, твой стих уходит в темноту Санкт-Петербургскую. Никем не узнан, не гоним в пустой карете. Плывет, как призрак, а за ним промозглый ветер. Кружит бумажною листвой на сгибах матовой и катит волны мостовой к ногам Ахматовой. Какой здесь нынче год и век, какое небо. Ты слышишь этот город, ты видишь этот город сверх, уже не требует. Оставь надежду всяк сюда невозвращенный. Как не простивший никогда, как не прощенный. Как тот, кого на сотню лет вперед обидели, кто, уходя, оставил свет в твоей обители. Где ты все платишь по счетам, еще не съехав? Где дождь стекает по щекам, где дождь стекает по щекам, на барельефах, на барельефах, на барельефах.
Хорошо звучит. Хорошо. Мне на самом деле нравится, хотя вот я смотрю, народ начал возмущаться. Мол, безобразие, самомнение, нехорошо, мол. А я задам вопрос.
Знаешь, у нас вот...
Нателла, я не в ком. Скажите, мальчики симпатичные? Пишет Алла. Замечательно совершенно. Алла нас не видит, только слышит. Мальчики симпатичные. А, ну, не надо перелагать Иглесиаса. Он про Герни купил, а не про Питер. Ты понял, о чем он?
Нет.
И я не понял. Пойте, пойте. Спасибо, Михаил. А, Нателла, что вы делаете с компом? Минусовку заводите? Нет, Алекс. Дело в том, что существует такая замечательная организация, как Российское авторское общество. И для того, чтобы наши авторы продолжали существовать в том же голодном режиме, в котором они существуют, обязательно нужно фиксировать. Более того, те из вас, кто потом слушает не единовременно сейчас с эфиром, а в подкасте, у вас есть возможность посмотреть, что именно пел автор в блоге «Эхо Москвы». Так что я пишу оперу, а вовсе не то, что вы думаете. Саш, 2,5 минуты до перерыва на новости. Щербин задумался. Мне уже прислали сообщение, что за фразу мы не готовились к эфиру, обоих нужно взять и выгнать.
Отлично.
Слушай, нас с тобой, а Кузнецова оставить.
Пусть играет, да. Хорошо, коротенько тогда стихотворение, оно такое без мысли особой. Про страуса, про большую нечеловеческую дружбу, про страуса Эмму и мальчика Эмма. Страус мальчика не обидит. Мальчика Эмма, а страус Эмму. Этому нет какого-то там научного объяснения, разве что где-то глубоко-глубоко в либидо. Но тут либо-либо, как в новом сезоне хаоса. Либо уже любить, либо сдавать психоанализы. А мальчик утром седлает своего страуса. И страус к вечеру добегает до большой Африки. Небо в Африке такое старое, что больше уже не старится. Солнце почти не заходит, как всегда, на экваторе. Мальчик ему вообще-то не любит солнце. Но любит страуса. И страус прокалывает себе левую бровь, потому что так нравится мальчику. Ночами они сидят и смотрят, куда кому хочется. Вместе курят какие-то листья, свернутые тонкими пальчиками. А еще страус учит мальчика прятать в песок голову. Потому что любви иногда не хватает чуть-чуть одиночества. И, в общем-то, в этом нет ничего дурного или тем более стыдного. Хоть в обществе как-то не принято говорить о дружбе страусов с мальчиками. А в обществе вообще не принято говорить о дружбе, только о погоде и о политике. Поэтому пока будем ждать возвращения страуса из Африки, где небо такое старое, что больше уже не старится. Солнце почти не заходит, как всегда, на экваторе. Где мальчик не любит солнца, но любит страуса. И страус... прокалывает себе брови и клюв, чтобы сделать счастливее мальчика.
Какое доброе стихотворение, просто изумительно. Даже не верится, что его прямо вот ты взял и написал. Александр Щербин у нас в гостях. Я напомню, Лев Кузнецов, человек в красной рубашке, который замечательно играет на гитаре. Для тех, кто нас видит, для тех, кто не видит, это вот вторая гитара, это Лев Кузнецов. Мы сейчас сделаем перерыв на новости. Надо сказать, что час пролетел абсолютно незаметно. И потом уже тебе пощады не дадим, с тебя не слезем. Будешь читать и петь. Петь и читать. А вопросы я постараюсь придержать. Час и три минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Микрофон Нателла Болтянская. Наш гость Александр Щербина. У гитары.
У гитары Лев Кузнецов.
Да. Вот. Продолжаем разговор. Что нам пишут хорошего? Страусы и Эмму живут в Австралии, а не в Африке.
Поэтому до какой-то Африки добегает, а не до своей родной.
Спойте «Кронштадт», пожалуйста. Не поддавайтесь на провокации насчет Иглесиаса. Хорошо звучит. Спасибо за встречу с этим автором. Так, повторите Гинзбурга. Почему издают, переиздают всяких Осадовых, а Шаова или вот вашего сегодняшнего гостя никогда, спрашивает только из Санкт-Петербурга. Нормально, нормально. Мотивации. Мотивации творчества — это вообще серьезная история. Пой давай, не надо про мотивации творчества.
Это так интересно.
А что, сейчас расскажешь?
Я вот сейчас одну мотивацию расскажу.
А я тебе потом про Бунина с ветчиной расскажу.
Хорошо. Имплантация чувств прошла неудачно. Не прижилось чужое сердцебиение. Врач, как Иисус, говорит и плачет. В медицинской карте печать забвения. Все более-менее предсказуемый частный случай неизлечимости. Старенький домик, орехово-зуево, белая скатерть и запах жимолости. Выждешь. Вышьешь по сердцу рубчиком, вылежишь руки щенячьей жалостью, чью-то любовь. Прикуешь наручником, выдохнешь, хватит, забудь. Пожалуйста, так бы и сжаться комочком воющим, так и метаться от вздоха частого. Смерть придет медсестрой с обезболивающим и улыбнется легко.
Как
счастливо. Имплантация чувств. Бесконечно, как на древнюю медь, и бегущую воду я вдыхаю твой запах, когда больше нечем дышать и уже ненавижу свободу, я могу каменеть, останавливать вечность, приникая губами к ознобу мурашек, я могу обгонять свое время по встречной, чтобы увидеть тебя. Хоть минутою раньше я не помню других, я уже не играю в эти полутона. Отраженного света я почти научился любить, не сгорая, но еще не умею любить безответно. Я смотрю на тебя, я цепляюсь по птичье за последнее солнце, согретое взглядом. Я могу описать твою жизнь постранично с того места, где мы появляемся рядом. Я не знаю ответов, ни старых, ни новых. Я храню твое имя в названиях песен. Я кружу выступление гудков телефонных по бульварам Тверской, по булыжникам Пресни. Древнюю медь и бегущую воду я вдыхаю твой запах, когда больше нечем дышать.
Хорошая вещь, действительно, какая. Такая вполне болезненная. Ну, давай мотивация.
Я умею смотреть. Я умею смотреть.
Саш,
да.
Вот посмотри, какая получается вещь. Человек с мозгами, талантом, никогда не будет массовым. Да? При всем при том, что у меня сложилось ошибочное впечатление, или ты все-таки это сделал профессией? Вопрос понятен?
Да, понятен. Ну, во-первых, по-первому, я не согласен. Очень много хороших примеров. Как бы, когда люди с мозгами, с талантом становились достаточно популярны, они просто попадали в определенный, как сейчас, тренд, принято говорить, тренд.
Струю.
Струю. Большинство, да, ну, большинство как бы нет, ну, мне кажется, это не самое главное для...
Саш, для... это не для, понимаешь, как же тебе объяснить-то? Это не совсем музыка, не совсем поэзия. Это такая вот странная история для думания. Mm-hmm. Я представляю себе огромное количество народу, которые нас сейчас, послушав, пожмут плечами и скажут, ну и фигня. И фигня в восприятии там, этого такого общенарисованного обывателя. Это потому, что надо вслушиваться и надо вдумываться. Вот мне это нравится. Это я говорю как слушатель. Вот, насколько я понимаю, господин Кузнецов это нравится.
Не иначе
тебе
не
нравится?
Брал, да.
Да почему? Знаешь, есть такая профессия, извини, Лёва.
Но не Лёва, но не Лёва. Это не та
на это надо, сыграем.
На эти песни. Эти песни звучали вокруг меня с детства. И, в общем...
Не эти конкретно, Лёва говорит сейчас вообще про авторскую песню. Дорогие хорошие песни, я понимаю, и кто пожмет плечами, они тоже правы, и как бы, ну...
Смотри,
что пишут? Для всех.
Сударь, вы гениальны, почти как я. Угу. Уже хорошо, реально цепляется. По голосу чувствуется след Мирзаяна и других. Кто вам ближе, Высоцкий или Акуджава? Угу. И плакать хотелось, и не было слов. Салют из трех берданок.
Угу.
Спойте кавалерийский марш. Ну, сказали вам, не будут.
Мы не потому, что мы вредные, мы не можем спеть кавалерийский марш, а потому что, поскольку мы его исполняем в основном группа Адриан Александр, просто какие-то мои песни вот, мы поем, я пою, играем вместе с Левой, а какие-то группы. Вот кавалерийский марш играет группы. И там я, к счастью, откладываю гитару, Лева берет ритм-гитару. Я просто даже уже своих же аккордов просто не вспомню, к сожалению. Мы бы с удовольствием выполнили бы эту заявку. Нормальная песня, хорошая, да.
На что Щербина живет? А?
Вот это к твоему вопросу о профессии, да?
Да.
Вот. Помнишь, я вначале сказал, что какие-то события в моей жизни произошли? На самом деле, событий много произошло в моей жизни. Но одно из таких основополагающих, я теперь занимаюсь любимым делом. А это меняет очень многое в жизни. Да, где-то полтора года, причем я здесь дал год, полтора года назад я как бы... Ну, там и кризис до этого помог. В общем, все хорошо было. У меня же нормально была работа, в общем. Я работал пиар-директором в театральном центре. Все было хорошо.
Посмотри-ка,
все
интересно.
Было замечательно.
Мальчик правильно все говорит и делает. Когда Бродский впервые читал «Шествие», его плохо слушали, он прервал чтение и спросил приятеля, почему они шумят, ведь я гений. Нормально.
К сожалению, не могу похвастаться тем же. Вот я могу сказать, что я талантливый человек, потому что он выстроен, этот талант. А вот гений, к счастью, нет. Вот я гениев обожаю, мне их всегда жалко, потому что в отличие...
Гений Валы, как сказал другой персонаж,
да,
из нашей с тобой любимой книги.
Да, из той же книги. Гениальность – это такой крест, это сносящая вещь, которая сносит и тебя, и всех окружающих. Рядом с тобой люди не могут быть счастливыми, и ты сам несчастлив. Мне хочется, мне не хватает.
Всякое бывает.
Ну, наверное, да.
Александр, рады новой встрече с вами. Мы слушаем вас в Принстоне, Нью-Джерси. По стране не чешете, давайте в Пензу, вы замечательные. Вы знаете что? Тут я отвечу за Щербину. Чешут, не чешут, а просто так заходите в гости, запросто адреса не дадим, да? Я, насколько понимаю, это на самом деле достаточно сегодня такая сложная история. Дело в том, что для того, чтобы вот этот вот человек взял вон того человека, сел и приехал, например, в Пензу, нужно, чтобы было товарное количество народу. Товарного количества народу не будет. Я не знаю, как насчет Пензы конкретной, но товарное количество народа – это количество народа, которое окупит, правильно ли я рассуждаю?
Проезд.
Просто экономически. Проезд, проживание.
Отсутствие семьи, с семьей.
А у тебя сколько стоит отсутствие с семьей?
По-разному.
Вот. Аппаратуру, аренду зала, там всякая вот такая вот история. Это все на сегодняшний день достаточно сложно. Уважаемый Нателло, вы сегодня совсем другая, легкая, радостная, необъективная. Да, да. Так, ура Щербине Щербакову и парню в красной рубахе тоже. Ольга из Санкт-Петербурга. Талант будет мастером, если не пьет и работает. Если нет, то до пенсии в талантах, подающих надежды. Ага, Щербине 40, а он все еще обещающий талант, пишет София. Нормально.
Ну, что, это правда?
А, да на Грушинском за ними толпами ходят от сцены к сцене, обожаем и ждем правда. Новых встреч. А, с каждой вещью все интереснее и интересней. А в нем есть что-то рокерское, очень нравится. А в тебе есть что-то рокерское?
Да, конечно. Группы мы играем. Приходите на наш концерт с группой, там мы играем и мои рокерские вещи, там такие. В интернете подыбайте, походите там. Про Беллум, например, найдите песню группы Адриана Александра. Поймите, что мы рокеры.
Вообще, я какие-то свои аккорды не помню. Да, гений, в кавычках. Не сгоняйте в тупик гостей, пожалуйста. Я тебя загнала в тупик.
Это следующий вопрос или это твой вопрос?
Это мой вопрос, да.
И не в тупике. По поводу... Можно я одну реплику скажу по поводу вот... Вот хуже всего, на самом деле, даже если человек не лукавит или не что-то не говорит, а хуже всего, когда... Знаете, вот чего я больше всего не люблю? Когда вот выходит автор на сцену и говорит, ну, я тут такую фигню, вот песенку написал. Так, такая фигня, такая ерунда, я сейчас вам ее спою. Чё выходить, чё петь, если ты сам знаешь, что это фигня, вот если чувствуешь, что фигня? Вот что за кокетство? Вот, мне кажется, это неправильно.
Мне кажется,
если ты выходишь на сцену, ты уже все свое кокетство вот там и все свои сомнения оставил.
Саша,
иначе
это
нафига
это
выходить?
Градация. Понимаешь, есть люди, которые вот... у меня есть знакомая дама, которая занимается искусством. Мне совершенно не нравится то, что она делает, но которая регулярно говорит людям, которые приходят ее навестить, вот посмотри, как выросло там мое мастерство. Понимаешь, это нормальное отношение к себе, причем это культивируется. И я тебе могу сказать, что она очень успешный человек в области того, что она делает. Вот. А есть люди, которые... вспомни, как это у Александра Сергеевича было про Моцарта Сальери, когда он говорит, я тут по дороге к тебе безделицу написал, а тот говорит, и ты мог остановиться слушать уличных музыкантов. Это другое дело, что это можно интенционно подать, вот так, как ты подал, утрируя. А можно сделать это так вот прилично. Я не помню, у кого-то из, между прочим, из гениев, из тех, кого я считаю гением, я каждый раз слышу про собственное произведение такое слово «стишок».
Стишок.
Давай, работай.
Так ты это же не... Про Пушкина. Хочу про Пушкина. Про Пушкина. Пушкин гений. И тут против этого не попрешь, потому что
Пушкин...
Что
мне теперь делать?
Вот. Приглашать в эфир уже вроде поздно его. Но... То есть, ну, не то время уже. Но, вот интересно, вот мы с одним умным человеком говорили по этому поводу, знаешь, такие вот глупые, идиотские. Ну, мы напили, правда, я не пью сейчас совсем, но тогда вот еще это было.
Как ты испугался-то сразу, а?
Ну, я правда не пью просто. Вот, и мы спорили, Лермонтов или Пушкин, вот это все детские, ну, какая-то взрослые лбы вроде, а детством занимается. И я ему доказал, что Лермонтов, он более экзистенциален, он более какой-то вот он...
Ну, вечный спор между любителями Пушкина и любителями Лермонтова. Столько не живут.
А он меня посмотрел своими пьяными глазами и сказал, знаешь, о чем мы спорим, говорит, давай лет 5 подождем и потом поговорим. Лет 5 прошло, поумнеешь, поговорим, он сказал. Лет 5 прошло, я поумнел и соглашаюсь, да. Пушкин все, почему? Потому что, ты знаешь, говорить сложно о простых вещах, это в каком-то смысле легко, если у тебя есть какое-то там мастерство, да, там. Вот сложно завалить какие-то простые вещи, начинать вокруг них, что-то. А вот наоборот попробовать. Говорить просто о сложных. Вот это Пушкин. Когда он может с таким легкостью какой-то такой слог, легкий, вроде как необязательный, а говорить он может о чем угодно. От флирта до родины.
Скорее,
да. И как это так получается? И это гениальность. Вот это гениальность. Вот к этому можно, вот этому хочется подражать, но, извините, мощи не хватает. В одном стихотворении чуть-чуть получилось приблизиться, вот. Хочу его прочитать, но оно не такое короткое, как было про...
Назови.
Оно называется «Игра в пазлы». Я его короткую версию прочитаю, но оно все равно длинное.
А есть еще длиннее?
Я его очень люблю. Оно такое какое-то...
Давай, получилось
легкое и обо мне.
Саш, пожалуйста.
То есть, а что еще поэту надо? Чтобы легкое и о тебе. Нам не дано предугадать, что день грядущий нам готовит. Ученый кот мышей не ловит, Мораль, приходится признать, всегда опережает сказку. Что толку вычислять развязку на калькуляторах судьбы? Вопросы «если б да кабы» куда вернее решать пасьянсом. Пусть так. Из чистого упрямства сыграем в пазлы бытия. Допустим, жили ты и я в одной Москве, в одной столице, в один весьма урочный час нас угораздило влюбиться. Как шубу с барского плеча Господь нам скинул эту милость. Я и шептал вам, и не снилось. Она, склоняясь к карандашу, писала мне: «Я вам пишу, я вам звоню, чего же более?» Мы привыкали, поневоле сводя весь мир к простому «мы». В полувесенней кутерьмы искали съемную квартиру тайком от всех, и в пику вирусным прохожим целовались всласть. Короче, шутка удалась. В разгар концертного сезона, под бравый шлягер Мендельсона, мы поженились наконец. Казалось бы, погиб певец, невольник чести и эрота. А нет, семейное болото, каким пугает здешних муз, не омрачило наш союз меча и мирного орала. Любовь талант не обокрала, лишь образумила слегка. А все ж не зря твердят. Лиха беда начала, 5 o'clock, еще не кончил этих строк, уж зван, причем все непременно гостить в имение родных. И вот примерным благоверным, как в бытность на перекладных, летишь себе на электричке, еще влюблен, уже не брит, по русской вековой привычке живописуя сельский быт, приняв как данность неизбежный допрос, кормежку на убой, и петушины чуть забрежет победный клич, проснись и пой, все ради той, одной, что рада тебе, как полевым цветам. Какой там дьявол носит Прада, когда легчайший сарафан ее из выцветших ромашек смущает так, что вой не вой, спасает разве что мамашин винтажно-бдительный конвой, ведущий вас под белые ручки на земледельческий клочок, где на правах столичной штучки, назвав хозяйский кабачок и, правда, славным патиссоном, неловко топчешься в резной траве, что так сенсационно потом окажется кинзой. Когда же знойное светило уже зевает на закат, и все семейство хлопотливо садится за раздачу карт, ты сам собой играешь в прятки и симоронишь на туза. Тебе и грустно, и приятно смотреть в любимые глаза, и пусть нескладно, пусть на время, но быть для всех почти своим. Своим объевшимся варенье, своим простительно смешным, все мимо, не пройдет и часа, как бесконечно одинок, сославшись на звонок начальства, выскальзываешь за порог, на свежевыстиранный воздух, свисающий с покатых крыш, приняв классическую позу. Поэт в Михайловском. Вот Париж высоко, в мыслях о свободе и прочих призрачных вещах. Выходит месяц, верещат по печкам бойкие сверчки, мошкара и цущики заросшие, как овраг бурьяном. По улице мужик с баяном орет про миллионы роз. И как-то сам встает вопрос о чашечке другой портвейна. Буквально оценить купаж. Чтоб уже благоговейно, врастая в местный антураж, забыть ядрень про искусство, про Мендельсона, про метро, про комариные укусы, про лягушачьи болеро сидеть. И так и сяк толкуя туманный замысел Творца, сославшего тебя в такую глухую же, что без венца не разобраться в этом сливе. Болото, улица, закат. Прости, Создатель, не осилил, не образумлюсь. Виноват.
Блеск. Просто блеск. Спасибо.
Ну, вот это подражание Пушкину.
Ну, нет, это все. Кстати, у меня такое ощущение, что ты его тоже в Болгарии читал.
Это, может быть, его еще и не было тогда.
Не, почему-то мне кажется, что я уже имела эти эмоции, хотя эмоционально это потрясающая вещь. Мне очень нравится. Пой давай.
Пой давай.
Так, подражание Пушкину говоришь? А то я так увлеклась, что прям забыла.
Не-не-не, это не подражание. Это игра, это игра в пазл называется. Пусть называется так. Пятый. Давай с тобой споем про нашу...
Что это будет?
Замечательную. Споем мы «Павелецкий вокзал», сменим тему. Все-таки вот эта тема поэта мегаполиса, она такая... Ну, тем более песня новая.
Новая.
Раз, два, три, четыре.
возвращаясь под утро к Москве, притворюсь, что узнал, обманув свое сердце, отвыкшее биться неровно. Небогатый багаж мой минует промокший вокзал, ускользнув от носильщиков цепких пираний перрона. Я уйду, зажимая в руке несчастливый билет, оставляя наследным бомжам Павелецкую площадь, где московская осень, как бедная прачка, чуть свет на ветру перетяжки рекламных полотнищ полощет. Только не жди, только больше не жди от меня высохших слез, ты слезам не поверишь. Долго ли мне жить, долго ли жечь у чужого огня скверов твоих дорогие потери? Почти наугад отыщу постаревший подъезд, по шагам, по звонкам, по избитым признаниям на стенах. Почему-то из всех безоглядно оставленных мест я опять и опять возвращаюсь сюда, постепенно убеждая себя, что на этот раз не опоздал, что за старым холстом приоткроется детская дверца, и доверчивый зверь замурчит, притворясь, что узнал, чтобы пару минут у джинсовой ноги потереться. Только не жди, только больше не жди от меня высохших слез, ты слезам не поверишь. Долго ли мне жить, долго ли жечь у чужого огня скверов твоих дорогие потери?
У нас в гостях Александр Щербина. Айда Пушкин, айда молодец. Подпись Аня. Браво, сударь, вы лучше меня, пишет тот, который писал, что вы почти как я. Русская мечта. Александр, привет вашей дочке.
Да.
Были вместе в музее пьянства. Все пили, а он пел и читал. Это про тебя.
Потрясающе. Я в ЖЖ написал пост на эту тему как раз сегодня с утра про музей пьянства. Ой, это прекрасный музей. Это
даже Онегина не кошерно спародировал. А, вау, пишет Ольга из Петербурга. Все-таки домашник – это чудесно. Сидишь на кухне с чаем и вареньем и слушаешь песни друзей. Знаете, Аня, я бы постеснялась такие вещи писать голодным бардом. А, начали ходить на ваши концерты с группой лет 5 назад. Можем проследить, как меняется смысловая нагрузка текстов. Глубже становится. Так, стишки у нас писал Иосиф Александрович, кстати. Я всегда так говорил, рядом с тем, что искренне считал себя гением. И по делу. А, люблю авторскую песню уже 40 лет. Впервые вижу такого наглого и самовлюбленного барда. Сильно расстроился. Сообщение из... судя по номеру, из Германии. «Парабеллум. Шикарная песня. Когда у вас следующее выступление в ЦДХ?»
Ты хотел что-то слева. Вот мы были, выступали с Кагановым, читали там на пару, пели. А следующий неизвестно когда. Следующий у нас будет 6 ноября. Небольшой уютный клуб «Трамплин» на Белорусской. Мы его очень любим. Он такой очень, правда, очень уютненький. И 13-го в «Альма-Матере» в большом зале будет фестиваль «Одной группы». Мы его так назвали. Там будут все участники нашей группы, будут свои проекты представлять. Это будет очень интересно.
7 или 8?
Я не помню. Друзья, мы будем сейчас, мы тоже не будем скромничать и скажем, мы на самом деле будем счастливы, если вы к нам придете на концерт, и опять же не будем лукавить. И если... заходите на сайт, там все есть.
Скажи мне, пожалуйста, вот это ты мне принес или ты только
подержать? Нет, это в подарок. Да,
я показываю, во-первых, Александр Щербина «Рыбная рымба».
Это... Спасибо Игорю Белому, который и издательство «Мемрис», который все издал.
Хорошая вещь. А вот это что такое, маленькие песни?
Им же спасибо. А это вот как раз...
в действии.
Вот. Лучшее свое произведение я сочинил где-то вот уже полтора года назад с небольшим. И
я
его
не знаю,
зовут Олеся.
А те, кто нас смотрит Олесенька. По сетевизору, скажите, видно книжки?
Олесенька. Вот маленькие песенки для моей Олесеньки. В общем, колыбельные прошли. Там такая оркестровая аранжировочка очень милая. Анна Ветлугина сделала прекрасную аранжировку. Их можно петь, их можно слушать. Я там с моим голосом. Это есть минусовка. То есть, потому что колыбельные надо петь своим, извините, детям. Своим голосом, а не какого-то чужого дяди. Тем более наглого и самовлюбленного. Или гениального, неважно.
Саша, огромный привет из Хьюстона. В очередной раз слушаю тебя, восхищаюсь твоим творчеством и талантов. Андрей, я не знаю, где ударение, Беднов. Что-то говорит это имя?
Кстати, ну, Андрей Беднов, да, конечно.
Так, браво, Саша.
Какой-то поезд под дзюдо там влипает.
Даже Онегина не... Так, понятно, хорошо, поем. Или говорим, или читаем.
Поем, можно поговорить, можно почитать.
Или читаем.
Почитать, попеть, можно спеть что-нибудь, да. О!
Что там?
Стоп.
Тихо.
По бумажке можно?
Хоть по двум.
Отлично.
Хочешь, я даже подержу.
Ты, наверное, эту песню не слышал еще? Не, не надо.
Давай я подержу, тебе неудобно будет.
Не-не-не. Я просто сейчас песенку спою. Так вот, это маленькие песенки для моей Лисеньки. Там колыбельные пошли, на самом деле... Ты знаешь же, что когда начинаешь это существо у себя как бы на груди качать, и понимаешь, что кроме в лесу родилась елочка, которая совсем не к месту, и спят усталые игрушки, и про волчка, вот эту песенку, волчка ты уже начинаешь ненавидеть на 10-й раз, ты больше просто колыбельных не знаешь. Тогда вот начинаешь мурчать, намуркивать там что-то там про этого волчка.
Вымуркивается?
Да, там. Баю. Баю, баюшки, баю. Не ложись на краю, придет серенький волчок и укусит. На краю живут ежи, ты с ежами не дружи. У ежей иголки есть, тех иголок нам не счесть. И так далее. Намуркивается и так далее. Но эта песня не вошла в книжку, там вот книжки этот. А это я написал как раз, когда летел в Америку, и там это прозвучало. Песенка, называется она «Куда пропала кошка?», но тоже из серии детских. Просто хочется ее спеть, потому что здесь она еще не звучала. Лев, ну ты, в общем, захочешь? Да.
А
не захочешь? Нет.
Это сходу. Как, это каприз Паганини? Сыграй, да. Не буду?
А просто Лев не слышал еще. Месяц небу строит дорожки, дождик зернышки клюет, а у нас пропала кошка, дочка слез горько льет. То зовет в окошко киску, то сама мурчит в ответ, то заглядывает в миску, только киски в миске нет. Где искать пропажу нашу, как узнать наверняка? Может, просто кошке в кашу не дали ли молока? Может, коврик наизнанку, может, скучно спать в углу? Где искать теперь беглянку с белым пятнышком на лбу? Тарарам, там-там, 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 тарарам, там-там. Может, кто-то ищет клады, чтоб купить себе весь свет. Только нам сказать по правде, краш кошки клада нет. Где ты бродишь одиноко, с грустным облачком в глазах? На каких таких далеких, предалеких островах? От пролива Лаперузы и до огненной земли. В море плавают медузы, в море ходят корабли. Мачта гнется, ветер свищет, капитан глядит вперед. Вся команда кошку ищет, не найдет. Та-ра-рам, там-там, та-ра-рам, там-там.
там, тарарам, там, 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 там. Дождик каплет еле-еле, наконец уснула дочь. Ночь присела на качели и качается всю ночь. Месяц с неба свесил рожки, коврик ежится в углу. Под окном скребется кошка с белым пятнышком на лбу. Тарарам, там, там, 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 тарарам, мяу, мяу, тарарам, мяу, 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 мяу.
У меня Олеська, знаешь, как меня Олеська делает? Как кисы делают? Звук не произносит, но мимика и все так.
А сколько ей?
Полтора.
Ой, да чего же жаль пропавшую кошку, пишет Аня. А кошка-то
нашлась? Она нашлась же.
Аня, спокойно.
Нормально. Так. Такой кошачий вальс такой. Тарарам.
Какой черт подкинул меня в 3 часа ночи включить радио? Восхищен. Нет слов, Андрей из Екатеринбурга. Этим ребятам тяжело вставать в пятницу. Я не помню, кто был у нас в эфире. И пришло горестное сообщение от пермской чиновницы. Что же, ребята, вы мне всю жизнь отравляете. Так, спойте, пожалуйста. Да вот поет, чем отличается рокерская от авторской. Да вы понимаете, а вам не все одно.
Отвечать?
Ну да.
Нет, есть отличия. Отличия, во-первых, в подаче, и второе, там даже, я просто думал на эту тему, в стихотворной подаче. То есть обычно рокерские песни, вы заметите, они пишутся мазками такими. То есть афоризм, 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 афоризм. Авторская песня предполагает разговорность такой, и поэтому очень часто строка на другую залезает.
Знаешь что?
Такой вот такой.
Знаешь
более
что? Вот
разговорный
такой историю. В смысле?
Песен не надо вообще.
В хорошем смысле. Ты знаешь, есть такая замечательная, на мой взгляд, абсолютная авторская песня, только никому так. Не говори. Yeah. У Леонарда Коэна «Dance Me to the End of Love». Абсолютно авторская песня. Ты знаешь, о чем я говорю?
Нет. Я ну, потом, про Коэна я знаю, а вот про
я тебе потом покажу. Там еще мало того, что песня гениальная, там еще гениальный клип совершенно снят, фантастический. Я смотрю, всегда рыдаю. Вот просто кровавыми слезами. Так вот, «Утесов» — это тоже авторская песня. А однажды выпало в моей жизни счастье посидеть за столом с поющим Юрием Леонидовичем Шевчуком. И это была абсолютно авторская песня. При том, что мазки там... Угу. Все, пожалуйста. Но как бы мне кажется, что гениально, очень красиво, но очень спорное определение. Все, я тебя так это обругала.
Ну я только
обругала,
начал. Теперь... Ну, неважно, лучше не теоретизировать. Да.
Нет, пожалуйста, можешь теоретизировать, но вообще 24 минуты осталось до конца эфира, поэтому, мамаш, помирайте, не отвлекайтесь.
Ага. Давай Бэггинс.
Все, влюбилась, пишет Ирен, точка. А Кузнецов-то первый раз песню слышал, уже подыгрывал, да. Молодец. Замечательная колыбельная. Я уже рыдаю, перестаньте. Самое главное, что кошка нашлась.
Споем ностальгическую такую вещь. Называется «Back in USSR» или «Возвращение в 60-е».
Да, это даже я знаю.
Давай, сейчас вот так вот, наверное.
Солнце над кроватью жжет вольфрамовый свет. Кассетник сдох, оглохло радио на старости лет. В квартирном склепе бродят тени слепо нема глухих. У них как будто наши мысли, наши лица. У них забылись прежние замашки, забылились шузы. В линялом псивнике бумажка на рентген и УЗИ. Все меньше краски на обоях этих выцветших глаз. Над головой кукушка с боем допевает на раз, а как порхали здесь когда-то, как летали с перил, какие твисты танцевали под великий винил, как упоители налопали, заглушая плюса. Бэкин, юность, Бэкин, ЮС, Бэкин, ЮССА. Нарасставались, навстречались, наклеились навсегда. Кого здесь насмерть не влюблялись, заодно только та. Какие свары не встревали мускулистым плечом, на чем здесь столько даже не мечтали вот повспомнить, о чем но жизнь течет себе из крана, заливая паркет. Все ниже занавес, все ближе счет за газ и за свет. Все осмотрительнее тени слепо, небо глухих. У них как будто наши мысли, наши лица. У них моя история достала от вещей и причин. Как много в мире старых женщин и усталых мужчин.
Хорошо. Ну, мне вообще хорошо.
Спасибо.
Ничем не отличается. Это про авторскую песню. Еще раз браво про песню, за песню про кошку. И все это происходит во втором часу ночи. Кто бы мог подумать. Привет из Жуковского. Так при Утесов профи был. Знаете, Саша, вообще, честно говоря, у меня такая вот происходит история, можно сказать, дежавю. Я очень боюсь однозначной реакции. И поскольку так по-серьезному в эфире ты у нас первый раз... Я очень рада, что такое же количество восторженных, абсолютно вот принимающих от и до почитателей, и вполне товарное количество людей, которые говорят, что это не то чтобы ерунда, а говорят, что вот, мол, не так это. Ну, вы знаете что? Во-первых, я грешу на то, что я сижу в этой студии и вижу, там, чувствую, ощущаю флюиды того, что называется харизма. Это правда очень здорово, это мое мнение. Во-вторых, это ничего, что я при тебе, да? Бетлов обокрал.
Я гитару настраиваю.
Пожалуйста, пожалуйста. Бетлов обокрал. Да, это Final Analysis, пишет Матрёна. Нормально. В общем, короче говоря, у тебя образовалось, судя по итогам сегодняшней программы, количество и доброжелателей некое, и недоброжелателей. Это прекрасно. Что там
вымакиваешь? А, нет, я просто это... Просто положу гитару.
Читать будешь?
А, да, если можно, почитаю.
Пожалуйста.
Какую-нибудь последнюю простыню какую-нибудь прочитаю. А, что у нас было до этого? Паилецкий, Бекин, все ностальгическое. Да, про что? У тебя ругаются в студии?
Ну, сейчас 1:40.
Ну так, намеком, намеком. Хорошо. Миша Кочеткова я посвящаю это не потому что, а потому что люблю его. Я ему когда написал, притащил его. Ладно. А, да там особо ничего. Люблю Москву. В начале мая, когда с сережками в ушах летит полнеба, обнимая ее гулящая душа. Люблю, когда в парадном лоске звенит кабацкая тоска, дает дрозда. По-маяковски агит плакатная Москва, вокруг какая-никакая культура прет из всех углов. Витрины книжных завлекают не хуже модных бутиков. Все так пестро, свежо и ало. Горят рекламные поля, обложки глянцевых журналов, в оборках нижнего белья. Плодят мечты о Дольче Вита, меняя тыквы на балы, плодя кумиров и пиитов постмодернистской кабалы. С кем вы, отцы литературы? О чем печетесь под конец? Хватило ли вам на всех халтуры? Гламурный впору ли венец? Я не виню, с какой бы стати, я знаю. Ваше дело иной, чем на чахоточной кровати, брюзжа классической слюной, нудеть о том, что плоть груба, что труд возвышеннее, чем праздность, и что выдавливать раба по капле трудно, но прекрасно. Слова, что может быть глупее кричать слепцам, король-то голый, глаголом жечь сердца людей нужны. И люди, и глаголы. Ау, герои метростроя! А тут творцы передовиц! Не так ли хочется порой проснуться там, под пение птиц, где утро красит нежным светом булыжник древнего Кремля, где под магнитные кассеты цепными маршами звеня шагаешь сам себе конвойный, пугаясь собственных шагов, уже заранее виновный, уже на все всегда готов. И не захочешь, а услышишь. И не прикажут, а смолчишь. Пройдет парад, привет мальчишу,
пройдет слушок, прощай, мальчиш. Теперь не то, от дырки бублик, как спел бы здесь любимец мус, друзья, прекрасен наш союз советских некогда республик. Все в прошлом, все ушли на фронт, в ремонт, в товаропотребление, как завещал в седьмом колене добитый ГОСТом генофонд, паши, пацак. Твой номер 6 заветных соток в огороде. С дурной страны, с дурной овцы дурная шерсть. С родной страны любовь к природе, набор харчей под Новый год, заветных 20 дней на море, ликер-водочный завод, охранник лох, дыра в заборе, муж у соседки мореход. В 5 шагах ларек табачный. Какой в дупло культурный код? Какая там к чертям собачьим еще эпоха ВМ? Какие новостные ленты? Кто был никем, не станет всем. Не те имхо ингредиенты. Таланта нет, а спасут понты. И это справедливо где-то, когда по первому менты стране уже не до балета. Я сам из тех, кто вышел вон, не преуспев в большой дележке. Кому что Абба, что Кобзон, что кукла Барби, что матрешки, что Голубковы с МММ, что новый джип, что медь джедая. Незнание жизни, между тем, от жизни не освобождает. Как не задраивая окно в преддверии Сциллы и Харибды, моя страна давным-давно играет в собственные игры, в офшоры, в займы, в казино, в политкорректные затеи. Мне непонятно лишь одно. Зачем здесь нужен я? Затем ли, чтобы от Господа тайком в одну из следующих жизней родиться полным даком на радость собственной отчизне? Гордясь, что сердце мне угас, что гады всех не перестроят, что жив еще у братских касс внебрачный класс времен застоя, к семи, набравшись в дугаля, в плечо друзей, упершись рогом, скандировать, даешь угля стране хоть мелкого, но много, и точно знать, что счастье есть, и пить, конечно, тоже счастье, и что таких, как ты, не счесть, и в этом тоже честь, от счастья и в час последнего суда, и не в каком-нибудь домкоме, где бы мог еще туда-сюда отделаться рублем, а в коме, согнав со лба холодный пот, под сибемольный марш Шопена, сойти в подземное депо иного метрополитена, где всю вину вложить в одну секунду позднего похмелья. И кое-что понять, шагнув на встречный свет в конце тоннеля.
Очень хорошо. Саш, вот замечательно. Я не объективна. Слышу первый раз Щербину, но где такие певцы-поэты в наших эфирах радио и телевидения? Вот.
Вот они.
А где можно услышать Александра вживую, Василий из Соснового Бора? Слушаю вас, а чувствую Бродского и Ахматову. Точка. Все-таки гений. Точка. Любовь. Где вы таких талантов выискиваете? Да, я тоже гений. А, мы, конечно, живем прекраснее. Back in USSR. Супер. Как называется диск, спрашивают?
Диск с Бекиной Сюса называется «До завтра, брат». Можно его найти, по-моему, где-то там на всяких ресурсах. А новый диск называется «Парабеллум», которым мы...
А где он? Почему его нет? Сейчас будет.
Делов-то... Брата уже нет, он где-то только продается в сети. Мы не знаем, честно говоря. Это все проходит как-то мимо нас. Его скачать можно.
А спойте про Кришнаита Иванова. Нет, я не настаиваю.
Да, нет, я просто это самое, да.
Ой, у меня тут все есть. У меня тут и кавалерийский марш.
Да,
и
да, да.
Все
да,
просто
да.
Замечательно. Спасибо. Спасибо. Ну что?
5 числа, 6 числа приходите.
Саша, 6-го.
6-го, да, да, я все знаю. 6 числа
гений
приходите.
Валы. Вот
наберите трамплин.
Концерт, да.
6 число, в 19:30 мы там будем с Левой Кузнецовой. Там будет контрабасист прекрасный, Павел Корчагин.
Ну, как же
на минуточку.
Я тоже хочу.
А ты придешь к нам 13-го в Альма-Матер, посмотришь на всю группу, и что кто из нас делает. У нас группа... Вот я бы лучше потрачу. У нас группа потрясающая. Каждый из участников группы, Адриан Александр, имеет еще свой собственный проект и занимается. Вот у Лёвы недавно был концерт. Они поют классику авторской песни. Если вот кто-то любит настоящую авторскую песню, вот знаете, корневую.
Корневую вот, это как?
Вот А это которое неважно, когда написано 40 лет назад, там, 30 лет назад или сегодня, но вот в ней вот это, вы знаете... Лёва, ты лучше скажешь.
Может быть, показательно то, что я до сих пор по старой памяти я пытаюсь называть самодеятельной песней, хотя нынче никто уже это слово не употребляет.
Не модно.
Вот да. Столько, сколько Лёвка знает об авторской песне.
Анчарова, это... Шунгина, Березовского, Галича и далее везде.
За это и любим, и уважаем.
Ну ладно.
Да.
Мы отвлеклись, дорогой Фагот.
Отвлеклись, да. Ну хорошо. Что такого веселого уже спеть, чтобы так сбросить все это?
Что там просили только что? Или ты, как всегда, по заявкам не поем?
Давай, думаю, давайте споем твою нелюбимую песню.
Про пусть она
уже,
Машу?
Да, пусть она уже прозвучит, и, потому что три раза я ее обещал. Друзьям, которые скажут, что будут слушать эфир только из-за нее.
Так бы говорил, я бы это поскромнее себя вела.
В результате их мнение перевесило. Твое, простите, это, ну, их трое, а нас двое. Маша подходит к краю крыши, и машет с крыши, слышу «Гудбай, май бэби». Отрывает тело и расправляет крылья и улетает в небо. Маша летит по небу, каркает птиц, птицы храбрых безумству вторя. Тут налетает как бы ветер, как бы нашу Машу бросает в море. Бьется в испуге сердце между хвостом и клювом, между собой долгом, между нельзя и надо. Маша роняет в море руки и ноги тоже, и остальное тело. Дело уже не столько даже в какой-то Маше, дело в самом примере. Море всего лишь символ, Маша всего лишь образ. Важно понять все это и позабыть сейчас же. Маша плывет так, как же плещется рыба. Рыбой смотрится дура дурой. Машу не жрут акулы, Машу попробуй скушать. Маша давно на суше. Маша находит руки и представляет ноги. Ноги встают и ходят. Одни, конечно, ходят, а вместе с Машей Машу выводят прямо к родному дому, к желтым, как сажа, стенам, к окнам, в железных шторах и к простыням дорожек. Машу встречает самый главный, по сну и мозгу строгий и лысый очи. Он назначает Маше клизму, уколы, кашу и пересадку почек. Маша не любит почки и презирает клизму, и ненавидит кашу, и обожает крыши. Маша подходит к краю крыши, и машет с крыши, и расправляет крылья, и улетает в небо. Маша немного крейзи с каждым, случится может, может, и не случится. Важно учиться плавать кролем, и даже брасом-брасом, конечно, лучше, если не можешь кролем, полем, и лесом тоже. Боже, какая лажа!
Вот не могу сказать, что мне это нравится. Ну, талантливо! Ну, слов нет. Ну, ты, ну хоть ты со мной, скажи.
Я с тобой, я здесь. Я перестал уже злиться на эту песню, потому что она на самом деле в каком-то смысле помогает.
Так нет, это нормальная история. Да. Когда автор выходит на сцену, он всегда хочет спеть что-то новое, а услышать хотят что-то старое.
Да.
Нормальная, нормальная история. Скажи, пожалуйста, а ты счастлив?
Ох, да.
Так, нормально.
Да, без десяти двух
вопросов просто гениально.
Я думаю, да. Ну, скажем так, нет. Я сейчас счастливее или счастливее, чем я был года два назад.
А скажи, пожалуйста, а как тебе удается своим замечательным творчеством зарабатывать себе на жизнь? Такой бестактный вопрос.
Да вот как-то вот это опять вопрос. Я вот когда уходил в свободное плавание, у меня же было три основных минуса. Что, во-первых, я... не смогу зарабатывать этим, во-вторых, что я испишусь, и в-третьих, что я буду на потребу кому-то что-то делать. И знаешь, все три мимо. Вот, в принципе, да можно сейчас, наверное, этим зарабатывать. Ну, конечно, что-то я себе там купить не могу. Ну, так, чтобы вот моя жена, замечательная Юленька, была довольна мной. И так, чтобы Олеська не нуждалась ни в чем этого хватает. Тем более, что вот про те Самара. Кстати, мы Самару едем. В ноябре я тебе еще не сказал.
Нас слушает Самара. Хорошо.
Друзья, мы скоро будем в Самаре. Мы скоро будем в Саратове. Вот.
Саратов вам тоже слушает.
Так что вот. И, скорее всего, в Казани.
Казань нас слушает.
Это будет все... А, в декабре я тебе соврал. Это все будет в декабре. Приглашают люди. Действительно, Наталья, ты права полностью. То есть вот желание организаторов пригласить, оно гораздо больше, чем возможность, что потом происходит. Потому что действительно, вроде все хотят прийти, а потом, ну, получается, что ой, не все приходят, всегда. Потому что...
Саш, ты знаешь, я не хочу тебя расстраивать, да, такой просто... поток сознания, но наше время истекает, поэтому... Да. Вот сейчас настает время для такого вот последнего гвоздя в нашем гробу, потому что все-таки тех, которые контрабасиста зовут не Сережа Корчагин, нет.
Павел.
Такого тяжелого.
Павел
так.
Корчагин.
Есть странные люди, которые круглые сутки ямам вещают, ваш гость один из них. Эко обидел.
Если бы.
По нерву я бы сравнил гостей с Владимиром Семеновичем Высоцким, не слабо. Бьет на повал. Спасибо, Нателла. He's the best what was on the KSP this fall in New York. Он лучший, кто был на слете этой осенью в Нью-Йорке.
Ну, это сомнительно, там было...
Ну, ты видишь, я с трудом читаю по-английски. Yeah. Тексты возможно прочитать в сети, спрашивает Василий Столетов.
Да, на сайте. Наберите Александр Щербинов какой-нибудь из поисковых систем. Да, там будет сайт, и там песни, стихи.
Ты что там нашел?
Можно найти.
Шпаргалку-то.
Вот.
Ну что, что, я не при...
Тебе веселое или страстное?
Ой, это все так вкусненько.
Ай, ну тогда мы выберем новое, то, что еще тоже не особо.
Хорошее
такое. Давай, сможешь что-нибудь сделать?
Как видишь, называется?
Мы тут прям суэрте.
Боже, это на каком?
Это на испанском. Ладно, сейчас бы рассказал про историю, как мы в Барселоне поехали с Леонидом Сергеевым на кориду. Ну, не буду, времени мало. Суэрте – это каждый из трех терций в кориде называется. Суэрте, что значит рок, удача, вот что-то такое вот. Не буду долго рассказывать просто.
Светится солнцу с луной не встретится, голос все выше к облаку, сердце все ближе к обмороку. Ночь танцовщица плач кастанет, прячет вырез звезды монет. Тебе счастья нет, не кради цветок со смуглой груди, не будь и безумье огня. Моя сил, слабость моя ли в твоих объятиях сгорю чей-то злой слезой на край южного неба, южная страсть. Растаюсь, чтобы не пропасть, как тарыра в жарком бою, все отдав за юность твою. Тело в засаде мечется, сердце уже не лечится, голос пропал за облаком, небо грохочет колокола. Завщица плач кастанет, прячет вырез звезды монет. Тебе счастья нет, не кратикий цветок со смуглой груди, не кари-кариду, огни, звон, погони, крики. Рада ниткою след мой рвется, не раз кровь не выдаст, ночь не предаст. Бог простит, испанская страсть. Расстаюсь, чтобы не пропасть, как тарером в жарком бою, все отдав за юность твою, южного неба южная страсть. Расстаюсь, чтобы не пропасть, как тарером в жарком бою, все отдав за юность твою. Совщица плач кастанет, прячет вырез звезды. Монет тебе счастья нет, не кротики, цветок со смуклой. Кротики, цветок со смуклой. Кротики, цветок.
По-моему, очень здорово, опять же. Вот...
Не к ночи будь помята.
Нет, к ночи будь. Все правильно, все так и должно быть. Ну, опять же, как я и говорила, ага, с вами и Киев, получаю удовольствие. Нателла, огромное вам мерси, а я себе как благодарна. Ребятам большое спасибо, хотелось бы увидеть вас в Германии. Опять же, выше. Желаю всем самого разнообразного счастья. Где же политическая позиция автора? Как-то не разглядеть. У него простая политическая позиция всегда. А, нравится ли вам группа «Аукцион»? Не знаю. Мне кажется, что это не самое важное, что может быть в жизни. Еще раз большое спасибо. Еще раз позволю себе в порядке прямой рекламы показать, во-первых, маленькие песенки для моей Олесеньки. Не знаю, куда показывать.
А что я показываю? Все равно только на концертах бывает.
Знаешь что? Да. Имеющий, желающий, да. И вот, пожалуйста, книжка. Хорошая книжка. Я уже вижу.
Там иллюстрация классная. Саша
Буркина. Там все похоже, ничего. Там есть кое-что из того, что ты читал сегодня?
Да.
Замечательно.
Там, значит, начинается как раз с игр в пазлы.
Замечательно просто. Ну что ж, спасибо всем. Спасибо Леве, спасибо Саше.
Спасибо,
и тем, кто вообще был с нами. До встреч в эфире. В том числе и с авторской песней. Всего доброго. Буквально через несколько секунд на волнах «Эхо» будут новости, и все у нас будет хорошо.